Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия как цивилизация». Лекция профессора Виктора Живого, Университет Беркли в Калифорнии, об истории византийской культуры.
Что такое высшее образование? Высшее образование существовало только в больших городах. Осуществлялось ритором или софистом, он назначался городским советом. Конечно, это образование не было общераспространенным. Те, кто его получали, происходили из состоятельных семей, администраторов, чиновников, юристов и так далее. Обучались они риторике. Риторика – это, прежде всего, умение произносить публичную речь. И кое-что туда могло добавляться в разных местах по-разному, ну, скажем, философия, она процветала в Афинах и в Александрии, или медицина, которая процветала в Александрии или в Пергаме, или юриспруденция в Бейруте и так далее. Это, в частности, значило, что человек, который хочет набраться разного образования, он должен был путешествовать из одного места в другое. Сколько было таких студентов? Мы не знаем. Мы знаем, скажем, про Либания. Во второй половине IV века он был самым выдающимся ритором в Антиохии. Антиохия была большим городом. У него бывало, так сказать, на курсе приблизительно 50 студентов.
Виктор Живов об истории византийской культуры. Впервые в эфире 21 марта 2005 года.
Говорит «Радио Свобода». «Россия как цивилизация. Новая эра». Передача третья. Одиннадцатого мая 330 года император Константин Великий праздновал освящение новой столицы Римской империи. Он сам выбрал для нее место на холмистом полуострове между проливом Босфор и бухтой Золотой Рог, где удачно пересекались торговые пути из Черного моря в Средиземное. За тысячу лет до этого греческие мореходы основали здесь небольшую колонию Византии. Город был выстроен заново. Крепостные стены, широкие улицы, множество общественных зданий. Сенат, императорский дворец, храмы, ипподром, форум, акведуки, портики. Вместе с императорским двором из Старого Рима в Новый Рим переехала высшая аристократия, та ее часть, что приняла новую государственную веру – христианство. В программе Елены Ольшанской «Россия как цивилизация» лекции профессора Виктора Живого, Университет Беркли США, об истории византийской культуры.
В третьем веке новой эры римское государство невероятно расширилось. На западе его границы проходили по северу Англии, по реке Рейн в Германии, захватывали нынешнюю Францию, Испанию, Италию, весь обитаемый север Африки, вплоть до пустыни. На востоке граница шла по Дунаю, включая Балканский полуостров. Далее юг Крыма, ряд прибрежных территорий Кавказа, часть Армении, Малую Азию, Сирию, Палестину и Египет. Завоеванные народы часто бунтовали. Бюрократическое управление огромной страной из единого центра Рима становилось все более затруднительным. Под бременем собственного величия и размеров империя начала разрушаться. Виктор Маркович Живов, заместитель директора Московского института русского языка имени академика Виноградова и профессор университета Беркли США. Вашему вниманию предлагается третья его лекция из цикла «Новая эра. История византийской культуры». Предыдущие лекции опубликованы на сайте «Радио Свобода». Виктор Живов.
Как христианство начинает существовать в империи? Как оно становится религией Римской империи? Это случается при императоре Константине Великом, который решил принять христианство и сделать его, ну, по крайней мере, главной религией своей империи. Как это случилось? Из-за чего? Это вопрос, на который невозможно ответить однозначно. Во всяком случае, решение Константина принять христианство и признать христианство в качестве легальной религии не было политическим, потому что христианство в Римской империи начала IV века, когда правил Константин, отнюдь не было религии большинства. Оно не пользовалось особым признанием ни в армии, которая делала императорами своих успешных военачальников, ни в римской элите. И трудно предположить, что Константин в 312 году предвидел, что христианство окажется унифицирующей и организующей империю сил. Как это часто бывает, события шли впереди концепции. В 312 году Константин, пребывавший со своим войском в Галлии и сражавшийся с германцами, выступил против Максенция, своего главного соперника и соправителя. Он разбил войска противника при Турине, после этого занял Милан и Верону и двинулся на юг. И решающее сражение состоялось у Мульвийского моста через Тибр на подступах к Риму. И вот накануне этого сражения Константин имел видение. На небе он увидел крест с надписью «Сим победише, хок винки». И, укратив этим символом христианства свои знамена, Константин разбил Максенция. Максенций утонул в Тибре, а Константин вошел в Рим. Через год, в 313 году, Константин вместе со своим соправителем Лицинием издает в Милане эдикт, который провозглашал веротерпимость и тем самым легализовал христианство. Я напомню, что при предшественнике Константина, императоре Диоклетиане, христианство подвергалось особенно жестким гонениям, как религия по самому своему существу нелояльной империи. Да? Христиане отказывались поклоняться императору, а такое поклонение было основным выражением лояльности.
С именем императора Диоклетиана связана идея так называемой тетрархии или четверовластия. Она состояла в том, что римский император должен был иметь равного себе соправителя в восточной части империи. И каждому из двух императоров также полагался напарник, готовый прийти ему на смену. Сам Диоклетиан добровольно передал власть соправителю и остаток жизни провел в поместье, сажая капусту. Дворцовые перевороты, интриги, политические убийства сотрясали в это время страну. Константин построил новую столицу, но официальное разделение Римской империи на восточную и западную произошло позже, при императоре Феодосии I в январе 395 года. Виктор Живов.
К концу IV века при императоре Феодосии Великом, который правил с 379 по 395 год, христианство становится официальной религией империи. Вот что нужно сказать. Изучая восточное христианство, мы изучаем христианство Римской империи. Вот эту Римскую империю с определенного исторического момента называют Византией. Сами византийцы так себя не называли. Они называли себя римлянами, ромеями. И вплоть, по крайней мере, до начала XIII века, когда Константинополь был захвачен крестоносцами в 1204 году, они рассматривали свое государство как ту самую империю, которой правили там Цезарь, Август и Константин Великий. Ну, в определенном смысле это так и было. Византия, вообще говоря, это выдумка историков, которым государственная генеалогия византийцев казалась неубедительной. Ну и, конечно, опять же, она неубедительна. Она неубедительна в том смысле, что Византия, скажем, 12 века. Это государство с не очень большой территорией, в основном вокруг столичного Константинополя, с населением, которое говорит не на латыни, а на греческом, с христианством в качестве государственной религии. Ну, это мало напоминает империю Августа. Но ведь, скажем, и ранний республиканский Рим совсем не похож на империю Константина Великого. Константинополь был, в общем, необычной столицей для позднеантичного мира, для Римской империи. Потому что это был город без храмов, то есть без языческих храмов. Так что само пространство в нем было устроено несколько иначе, чем пространство больших городов, старых городов Римской империи, таких как Рим, Александрия или Антиохия. Нельзя все же сказать, что Константинополь был такой христианской столицей, вовсе очищенной от язычества. Константин велел привезти туда статуи, собранные со всей Греции, так что изображения этих самых языческих идолов продолжали украшать город. И это вполне символично. Разрыв с языческим прошлым отнюдь не был полным и окончательным.
В романе английского писателя Ивлена Во Елена, посвященном матери императора Константина Великого, рассказывается о том, как ею были обретены великие христианские святыни, крест, на котором был распят Христос, и гвозди, орудие этой казни. Все это Елена привезла, дальше я цитирую роман, Константину, которого нашла в его новом городе. Вокруг дворца с необыкновенной быстротой разрастались наспех создаваемые министерства. А сам Константин был занят сооружением памятника себе, порфировой колонны невиданной высоты на гигантском белом пьедестале. На вершине колонны он собирался водрузить колоссальную бронзовую статую Аполлона работы Фидия, которую недавно привез из Афин. Священные гвозди пришлись очень кстати. Константин только что велел отпилить Аполлону голову и приделать к его шее собственный скульптурный портрет в бронзе. Император как раз присматривал за изготовлением нимба, который должен был увенчать это сооружение. Один гвоздь и приделали к голове в виде луча, исходящего от императорской макушки. В последнее время Константин вообще стал проявлять большой интерес к реликвиям. Он привез даже статую Афины Паллады, которая стояла когда-то в Трое, и вмуровал ее в фундамент своего монумента. «У меня еще много таких же ценностей», — похвастался Константин. «Мне здорово повезло. Когда я заказывал фундамент, ко мне явился один торговец из Палестины с первоклассным товаром. Я, конечно, все купил, в том числе топорик Ноя, тот самый, которым он строил ковчег, алебастровый кувшинчик Марии Магдалины и много чего еще. И что же ты со всем этим сделал, сын мой? Это все там, в основании колонны. Теперь она будет стоять нерушимо. Гвоздям он просто не мог нарадоваться. Второй гвоздь он воткнул в свою корону, а третий отослал кузнецу и велел перековать на удила для своего коня. Виктор Живов».
Сохранялась имперская элита со своими навыками социального поведения, со своими представлениями о чести и достоинстве и со своей специфической образованностью, которая и служила главным признаком принадлежности к элите, тем знаком, по которому ее представители узнавали друг друга. Принимая христианство, члены этой элиты, в общем, нередко не собирались расставаться с привычным для них интеллектуальным миром. И они сохраняли чувство культурной общности со своими коллегами даже в том случае, когда те оставались язычниками. Конечно, они соблюдали новые христианские праздники. Вероятно, они довольно часто ходили в церковь, но у них не было никакого желания, скажем, страдать или расставаться со своими любимыми книжками, со своими гражданскими законами, со своими юридическими процедурами. Не произошло с принятием христианства никакого разрыва в администрации империи. Они оставались более-менее теми же самыми. Прежде всего, эта преемственность реализовалась в сфере образования, в сфере того, что в греческом эллинистическом мире называлось «паидея». Вот, например, в середине III века, то еще до всякого принятия христианства, Улиан, он был грамматик, то есть учитель, я бы сказал так, средней школы в Оксиринхе, то есть в египетской провинции Римской империи, просит императоров тогдашних Галения и Валериана заплатить ему причитающееся ему жалование. Вот он пишет: «Ваше небесное всемогущество и ваша дружба с музами». И в скобках он вставляет: «Потому что паидея, то есть вот эта самая образованность, сидит рядом с вами на вашем престоле, дает мне уверенность в том, что вы не пренебрегнете моей просьбой». Этот самый Улиан, мы знаем кое-что про него, он уже два раза через своего друга обращался к имперской бюрократии в надежде получить обратно свою зарплату, не получал. И вот теперь он прибег к этому. Чем это кончилось, мы не знаем. Но мы видим, на что он ссылается. На то, что он объединен с властью вот этой самой паидеи. И после принятия христианства мы видим, как ставятся, скажем, памятники благодетелям различных городов, их правителям, да, губернаторам и так далее. И что на них пишут? Друг Мус и любитель образования. Он теперь, он, конечно, христианин, да? Но этот способ говорить о власти, он сохраняется.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете передачу Елены Ольшанской «Россия как цивилизация. Новая эра. Передача третья».
Один из отцов церкви, святой Григорий Богослов, получивший блестящее светское образование, писал: «Полагаю, что всякий, имеющий ум, признает первым для нас благом ученость, и не только сию благороднейшую ученость, которая, презирая все украшения и плодовитость речи, берется за одно спасение и красоту ума созерцаемую, но и ученость внешнюю, которую многие из христиан по худому разумению гнушаются, как злохудожную, опасную и удаляющую от Бога. Но нужно признать глупыми и невеждами тех, кто, держась такого мнения, желал бы видеть всех подобными себе, чтобы в общем недостатке скрыть собственные свои недостатки и избежать обличения в невежестве». Виктор Живов.
Что это было за образование, которое сложилось еще в эллинистический период и было унаследовано христианской империей? Оно, как и сейчас, разделялось на начальное, среднее и высшее. Образование начиналось в мальчиков 7 лет. Иногда и девочки тоже получали образование. У них был учитель, так сказать, начальной школы, грамматист он назывался, грамматистес. Он их учил алфавиту, чтению вслух, письму и счету. После него начиналось среднее образование, которое осуществлял грамматикос, ну, грамматик. Они читали тексты и их разбирали. Общение с текстами занимало там основное место, но туда входило еще 4 предмета. То, что потом в средние века обозначалось словом «квадривиум». Арифметика, геометрия, астрономия и музыка. И это давало то, что по-гречески называлось «энтиклиос пейдея», то есть закругленное, круглое, полное образование. Что такое высшее образование? Высшее образование существовало только в больших городах. Осуществлялось ритором или софистом. Он назначался городским советом. Конечно, это образование не было общераспространенным. Те, кто его получали, происходили из состоятельных семей, администраторов, чиновников, юристов и так далее. Обучались они риторике. Риторика – это, прежде всего, умение произносить публичную речь. И кое-что туда могло добавляться в разных местах по-разному. Ну, скажем, философия, она процветала в Афинах и в Александрии, или медицина, которая процветала в Александрии или в Пергаме, или юриспруденция в Бейруте и так далее. Это, в частности, значило, что человек, который хочет набраться разного образования – он должен был путешествовать из одного места в другое. Сколько было таких студентов, мы не знаем. Мы знаем, скажем, про Либания. Во второй половине IV века он был самым выдающимся ритором в Антиохии. Антиохия была большим городом. У него бывало, так сказать, на курсе приблизительно 50 студентов. Он давал образование с помощью еще 4 ассистентов. Он занимался этим в течение 40 лет. И мы можем посчитать, сколько человек получил у него образование. Получается, ну, что-то порядка 700 студентов. Конечно, он был не единственным софистом в столице Сирии.
В одном из сочинений Либания, речи к антиохийцам, Заритторов, говорится о бедственном положении учителей. – Теперь у них даже избушки своей нет, как сапожники живут в чужих домах. А если удастся кому-нибудь приобрести себе домишко, то он никак не может выплатить за него всех денег. Один имеет лишь 3 рабов, другой — 2, а у 3-го и того нет. Рабы эти держатся со своими господами дерзко и высокомерно. Бывало, риттеры ходили к серебряных дел мастерам. Теперь же им приходится иметь дело с булочниками, которым они должны за хлеб. Виктор Живов.
Зачем это образование было нужно? Ведь сложилось оно в традициях античного ораторства. Оно шло, ну, если угодно, от Демосфена. А какая нужда в публичном ораторстве в бюрократической империи? Ну, в общем, никакой, потому что городской совет – это не то, что городской совет в античных Афинах, которые решают вопросы афинской политики. Нет, теперь вопросы политики решают при императорском дворе, а на уровне городского совета, ну, решают, как благоустроить канализацию в городе. Конечно, и на эту тему можно произносить речи, мы даже знаем, что они произносились, но, скажем, в IV веке уже можно было быть вполне членом городского совета и при этом быть неграмотным. Так что не все были грамотны. Но, тем не менее, вот эта цепочка знания, цепочка образования соединяла империю. И путешествующий из места в место администратор, он знал, что он прибудет вот в этот далекий город на границах империи, и там он найдет местного знатного человека, с которым они будут беседовать вместе, ну, о чем угодно, о Платоне, или об Аристотеле, или о Гомере. Они выучивались этому способу рассуждать, не выучивались языку, потому что публичное ораторство или публичное писание, или что угодно, осуществлялось на аттическом греческом. Тот язык, на котором больше уже не говорили, он существенно отличался от разговорного языка. Владение этим языком было своего рода образовательным цензом.
Отношения между классическим античным образованием и христианской верой были напряженными. Либани, из школы которого вышли будущие христианские святые Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, сам христианином не был и нередко выступал в защиту античных храмов, которым грозило разрушение. Виктор Живов.
Традиционное образование в Византии оставалось языческим. И они читали тексты античных авторов. Полное язычество. Конечно, это язычество там было в некотором таком износившемся от школьной зубрежки состоянии, но тем не менее Либаний полагал, что только юноша, который с молодых лет, как он писал, поселил Демосфена в своей душе, цитирую, он будет думать, что его долг состоит в том, чтобы сделать города счастливыми, он будет радоваться, когда меч палача будет оставаться без дела, он украсит крепости прекрасными строениями, и во все время он будет оставаться слугой муз. Конечно, образованность вступала в конфликт с новым христианским этосом. Обладающий, по идее, гражданин, что он должен был чувствовать? Он должен был чувствовать прежде всего свое достоинство. Он должен был гордиться своей позицией в жизни, владеть собой и уметь внушить окружающим представление о своей власти, о своей независимости. А христианство ставило достоинство человека в зависимость от Божьей благодати. Проповедовало смирение, и оно утверждало, что Бог гордым противится. Из самых ярких высказываний такого рода содержится в акафисте Божьей Матери. Я сейчас прочту одну из песней этого акафиста. «Витии много обещаны, яко рыбы безгласны видим о тебе, Богородица». Много говорящие витии, риттеры, мы видим, ввиду тебя, Богородица, как безгласных рыб. Недоумеют Бог глаголути, како девою пребываешь и родите возможе. Не могут они рассудить и сказать, как ты, оставаясь девой, смогла родить. Мы же, таинству дивящейся, верно вопием. Радуйся, премудрости Божия, приятелище, радуйся, промышление его сокровища. Радуйся, любомудрецы, немудрые являющие. Любомудрецы – это философы, показывающие их немудрыми. Радуйся, хитрословесники, бессловесны обличившие. Радуйся, обличившие софистов, как бессловных. Радуйся, яко обуяша лютые взыскатели. Радуйся, яко уведоша баснотворцы. Ну, баснотворцы, эти самые поэты, они перед тобою увяли. Радуйся, афинейские пленницы растерзающие. Радуйся, растерзав хитросплетение афинской мудрости. Ну, конечно, этот акафист, он написан романом Соткопевцем в новой, но требующей исключительно большого искусства стихотворной форме, не означает полного отвержения светского знания. Но он ставит это знание на подобающее ему место. Сравнительно с божественной мудростью, это знание, эта образованность занимает скромное место. Занимает скромное место, но это не значит, что отвергается. Потому что отвержение этого образования не было на самом деле возможным путем. Тогда нужно было бы его заменить на специфически христианское образование. Подставить христианские тексты на место языческих текстов и точно так же разбираться с ними, как разбирались с языческими текстами. Какие христианские тексты? Библию, прежде всего. Но Библия была написана, как всем известно, на плохом греческом языке. Так что с точки зрения получившего знания отического греческого человека, учиться языку на основании Библии было невозможно. И тем не менее, несмотря на эту фундаментальную разность идеалов, христианство и традиционная образованность сосуществовали в Византии в течение многих веков. Образованность лишилась, вероятно, того нравственного престижа, которым она обладала в античности, но социальный престиж образованность сохраняла. И это отличало Византию и от Латинского Запада в значительной степени, и уж совсем отличало ее, скажем, от Киевской Руси или от других славянских стран.
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу Елены Ольшанской «Россия как цивилизация. Новая эра. Передача третья». Звукорежиссер Наталья Белова. Ведущий Алексей Цветков.
В эфире архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Антиюбилей Леонида Утесова». Московский неофициальный вечер 1981 года. Запись подготовил Юрий Векслер.
Союз писателей – это не союз писателей, а союз членов Союза писателей. Я, например, не писатель, но я член Союза. А бывает так, наоборот, писатель, но не член Союза. Это Пастернак, понимаете? Вот. Я литературовед. И сразу, какая разница между литературой и литературоведением? Скажем, я помню «Чудное мгновение». Это литература. А если вы скажете, в одном из своих выступлений А.С. Пушкин заявляет, что помнит «Чудное мгновение», это литературоведение. Писатели различаются по мгновениям. Например, Пушкин помнит одно «Чудное мгновение», не густо. А Ульян Семенов помнит 17 мгновений. Понимаете? На этом примере мы видим, как мы обогнали классиков, понимаете? Вот. Если говорить о Леониде Осиповиче, то, конечно, здесь юбилей или антиюбилей, надо прямо сказать, что это певец без голоса. Почему? Что такое голос? Я считаю, что голос – это оскалы грозные дробятся с ревом волны. Это голос. Или на худой конец шапки прочь, в лесу поют дрозды, понимаете? Вот. Но это уже, так сказать, как отдать. Дальше уже отступать некуда.
«Антиюбилей» Леонида Утесова. Впервые в эфире 25 марта 2005 года.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Накрути граммофон. Запись, которую вы сейчас услышите, уникальная. В 1981 году в Московском Центральном Доме работников искусств прошел вечер, который назывался «Антиюбилей Леонида Утесова». Друзья артиста отмечали некруглую дату – 86 лет со дня рождения Утесова. Вечер был неофициальный, почти домашний. И вот теперь, с опозданием в 20 с лишним лет, эта запись выходит в эфир. Ее подготовил журналист, театральный режиссер и участник «Утесовского вечера» Юрий Векслер. Вел антиюбилей Утесова Александр Ширвиндт.
Это музыка «Одессит Мишка», потому что вышел Миша Жванецкий.
Мы живем в такое время, когда авангард искусства располагается сзади, аккомпанемент выступает с сольными концертами, а сатирик уже капризничает и даже отказывается выходить из дому, нахально утверждая, что и никуда не выходя можно кое-что ухватить. Нет, что-то есть в этой почве, нет, что-то есть в этих прямых улицах, бегущих к морю, в этом голубом небе, в этой зелени акации и платанов, в этих теплых вечерах, в этих двух усыпанных огнями многоэтажных домах, один из которых медленно отделяется от другого и пропадает. Нет, что-то есть в этих людях, которые так ярко говорят, заимствуя из разных языков самое главное. Они поют, играют на скрипках, роялях, живут в столицах, и родной город слушает их по радио. Я хожу по Одессе, я ничего не вижу интересного. Вы и не увидите, надо слышать, и перестаньте ходить. Езжайте в Аркадию стареньким пятеньким трамваем. Садитесь на скамейку и закройте глаза. Вода накатывает на берег. Внимание, катер Бендиченко отходит на 10-ю станцию Фонтана. Это очень-очень хорошо. Ах, лето, потерялся мальчик 5-6 лет, зовут Славик. Мальчик находится в радиоузле. Ненормальную мамашу просят подойти откуда угодно. Граждане отдыхающие, пресекайте баловство на воде. Вчера утонула гражданка Кудряшова, и только самозабвенными действиями ее удалось спасти. Ой, я видел эту сцену. Они все делали, но не с той стороны. Ах, это искусственное дыхание. Она хохотала, как ненормальная, она же из Новосибирска. Скажите, в честь чего сегодня помидоры не рубля полтора? В честь нашей встречи, мадам. У вас есть разбавитель? Нету. За 40 копеек? Нету. В бутылке? Нету. Плоской? Нету. У вас же был? Нету, я сказал. Вы могли бы одеться улыбкой. Я не могу с ним ходить по магазинам. Он им подсказывает ответ. Скажите, пива нет? Они говорят, нет. А рыбы нет, они говорят, нет. А вы мне не поможете, они говорят, нет. 30 лет я с ним мучаюсь, он газету не может купить. Алло, простите, утром от вас ушел мужчина. Ну, не стесняйтесь, мне другое надо узнать. Каким он был, вы не вспомните? А, это точно, кольцо, сустав, брюки серые обтрепанные. Ага, значит, это все-таки был я, извините, я тоже, да. У него печень, почки, селезенки, весь этот ливер он лечит уже 6-й год. А вы где? Я в санатории, у нас вчера возили в оперный. Внимание, катер маршал Катыхов через 10 минут. Если б жизнь твою коровью исковеркали любовью, откройте глаза. Никого, пустынный пляж, ветер свободно носится в голых ветках, прямые углы новых районов, параллельно и перпендикулярно, приезжие зябнут в плащах. Скажите, где можно увидеть старую Одессу? На кладбище? Неверно, старого кладбища уже тоже пока нет. Есть сквер, молодые деревья на месте старых могил о чем-то символически молчат. О боже, сохрани этот город. Соедини разбросанных, тех, кто в других местах не может избавиться от своего таланта и своеобразия. Соедини в приветствии к старшему, преклони колени в уважении к годам его, к его имени, обширным как материк. Многие родились, жили и умерли внутри этого имени. Да, что-то есть в этой нервной почве, рождающий музыкантов, шахматистов, художников, певцов, жуликов и бандитов, так ярко живущих по обе стороны среднего образования. Но нет, нет одесского юмора, нет одесской литературы. Есть юмор, вызывающий смех, и есть шутки, вызывающие улыбку сострадания. Есть живой человек, степной и горячий, как летний помидор, и есть бледный, созревший под стеклом, дозревший в ящике. который поет про свою синтетику. А писать, как и писать, надо, когда уже не можешь. Нет смысла петь, когда нечего сказать. Нет смысла танцевать, когда нечего сказать. И если у человека есть его единственное движимое имущество, талант, он и идет с ним, и поет им, и пишет им, и волнует им. Потому что талант — это очень просто. Это переживать за других.
Это письмо. Вот, я вынужден его прочесть, потому что у нас здесь ничего не может заваляться. Это руководство ВТО, копия Управления культуры Фрунзенского района. Мы, как честные люди, незаслуженно находящиеся на заслуженном отдыхе, не можем больше молчать. Мы считаем своим гражданским долгом написать это антианонимное письмо и передать его в антиюбилейную комиссию. В то время, когда вся наша эстрада под мудрым руководством дорогого Бориса Сергеевича Брунова двигается только вперед, ВТО не находит ничего лучшего, как устроить антиюбилей Леонида Утесова. На наших глазах проходил почти весь творческий путь этого артиста. Он построил свое благополучие исключительно на том, что его покойная жена, всеми любимая и уважаемая Елена Осина по сцене Ленская, прекрасно приготовляла фаршированную рыбу. В скобках фиш. Но это не для нашей аудитории. Которую с удовольствием ели такие люди, как Исаак Бабел, Михаил Зощенко, Николай Эрдман и еще один Исаак Дунаевский. Именно благодаря этим людям Утесов и завоевал популярность у зрителей. Обладая небольшой музыкальностью, при полном отсутствии вокальных данных и не получив специального хореографического образования, но владея каким-то невидимым магнитным полем, значительно раньше вошедшей ныне в моду Джуны, он сумел влюбить в себя многих. С уважением, народная мстительница РСФСР Мария Миронова, заслуженный мститель той же республики Александр Минакер. Подписи число.
Если добрый дядя Эля в сердце чувствовал веселье, в сердце чувствовал веселье дядя Эля. Он снимал свой сюртучонка, одевал на лоб шапчонку, вызывал к себе тогда он скрипачей. Чтоб скрипачи пили-лили-лили, скрипачи пили-калили, скрипачи пили-лили-лили, скрипачи. Скрипачи пили-лили-лили, скрипачи.
Говорит Радио Свобода, поверх барьеров. Вы слушаете запись 1981 года. Друзья Леонида Утесова отмечают 86-летие артиста в Московском Центральном доме работников искусств. Утесова приветствуют артисты Таганки Вениамин Смехов и Феликс Антипов.
Есть голос, который не просто хорош. Здесь дело не в тембре, а в страсти. Его ведь в бельканто и не упрекнешь. Но разве в бельканоте счастье? Но разве в бельканоте счастье? У Черного моря, Одесское море великих людей, Утесов тут ярким примером. В Одессе заплыв начал сей Одиссей, где Бабель работал гомером. Там Бабель работал гомером. Утесов, це ж море.
Знаете, наши друзья-поэты тоже хотят вас приветствовать.
Пародии Леонида Филатова.
Роберт Рождественский.
Да, дорогой мой, вы поете неплохо, но сейчас такое время, хоть тресни, чтоб тебя могла услышать эпоха, нужно петь лишь очень громкие песни. Что мешает вам, сомнения похерив, петь романсы, вдохновение утроив, о романтике озимых посевов, о героике высоких надоев? Чтобы песни отвечали по программе, только это глубоко между нами, нужно петь не о прекраснейшей даме, а обаме, дорогой мой, обаме. Вы мурлыкать о любви не пытайтесь, нам нужны сейчас глобальные песни. Подключайтесь, дорогой, подключайтесь. Мы найдем вам место в нашем оркестре.
Член художественного совета театра Андрей Вознесенский.
Вы пели негромко, поскольку не бас, но ваша галерка услышала вас. Такого накала любви и добра не знали ля скала, игра на пера. Мы ночью бессонной, с надеждой в очах, опять патефонный поставим рычаг, пластинки салонной послушаем шип. И сердце заломит, как детский ушиб, на кучу вопросов, как жить и как быть. Товарищ Утесов ответит: любить, и мы закиваем за вами хоть в ад. Утесов, мы с вами, Утесов. Виват!
Значит, прежде всего, что такое союз писателей?
Литературовед и пародист Зиновий Паперный.
Союз писателей – это не союз писателей, а союз членов союза писателей. Я, например, не писатель, но я член союза. А бывает так, наоборот, писатель, но не член союза. Это Пастернак, понимаете? Вот. Я литературовед. И сразу, какая разница между литературой и литературоведением? Скажем, я помню «Чудное мгновение». Это литература. А если вы скажете, в одном из своих выступлений А.С. Пушкин заявляет, что помнит «Чудное мгновение», это литературоведение. Писатели различаются по мгновениям. Например, Пушкин помнит одно чудное мгновение, не густо. А Ульян Семенов помнит 17 мгновений. Понимаете? На этом примере мы видим, как мы обогнали классиков. Понимаете? Вот. Если говорить о Леониде Осиповиче, то, конечно, здесь юбилей или антиюбилей, надо прямо сказать, что это певец без голоса. Почему? Что такое голос? Я считаю, что голос – это оскалы грозные, дробятся с ревом волны. Это голос. Или на худой конец шапки прочь, в лесу поют дрозды. Понимаете? Вот. Но это уже, так сказать, как отдать. Дальше уже отступать некуда. А весь вокал Леонида Осиповича, он просто исчерпывается одной фразой: «Товарищ, не в силах я вахту стоять». Понимаете? Вот. Ну, не в силах так не стоит, то есть не поет. Так что я буду говорить сущность Леонида Осиповича не в вокале. Другие грани. Вот. Вообще-то он такой многогранный, что о нем можно написать поэму «За гранью грань». Я такой о некоторых скажу. Ну, во-первых, популярные. Во-вторых, невероятно эпистолярные. Невероятно эпистолярные. Я за несколько дней пришел к Леониду Осиповичу, он показал горы писем к нему. Мы взяли наугад письмо женщины к Леониду Осиповичу. Видите, завязка уже есть. Она пишет: «Не знаю, такой ли вы в жизни, как на сцене, но мне кажется, что вы можете расшевелить даже покойника. Подарите мне одну ночь, но такую, чтобы небу стало жарко, а главное, чтобы я забыла, что я педагог». Это совершенно, я бы в жизни бы не сочинил сам, понимаете? Вот. Я только посоветовал Леониду Осиповичу это опубликовать в учительской газете. Теперь вторая грань Леонида Осиповича – это король смеха. Вот. Насчет смеха я хочу напомнить свое соображение, что некоторые думают, будто смех помогает нам жить и работать. Это они путают смех с песней, которая действительно нам строить и жить помогает, как это пел Леонид Осиповича и поет. Смех же помогает нам не жить и работать, а выжить, несмотря на все то, что мешает нам жить и работать. И тут я подхожу к главной, так сказать, грани Леонида Осиповича, то, что Леонид Осипович, конечно, поэт. Поэт. Понимаете, вот у Леонида Осиповича есть, а я должен сказать совершенно серьезно, что он очень щедро и гостеприимно дал мне все свои поэмы и стихи, чтобы здесь уже никакого, так сказать, сочинения с моей стороны нету. Вот мне очень понравились строчки
из поэмы «Союзе писателей». Во-первых, прекрасно там начало. «Я дверь на улице Воровского открыть отмычкою спешу. Манеру эту я Воровского усвоил, я вам не скажу». Прекрасное владение стихом. И дальше. «Прекрасней моей музы нету, с ней миг свидания лови, не продается за монету, но отдается по любви». Что мне здесь нравится? Что мне, как говорят, так сказать, люди, греет в этом? Что у Пушкина, у Лермонтова, понимаете, вот муза там что-то такое подарила, цивницу, понимаете, что-то какое-то неясное. А просто образ отдающейся музы у Леонида Ильича. Очень смелый, понимаете? Смелый такой. И когда Леонид Ильич поет, мы это все слышим, но когда он пишет, он находится в таком экстазе, что ему не до грамматики. Не до грамматики. Например, «высоко чтя ваши старания, флаг дружбы высоко держа, люблю высокого я звания в родительного падежа». Понимаете, как надо волноваться, что так написать? Или вот из поэмы, вот, простите, посвященной мне, совершенно крылатые строчки. «Нынче праздник, Пасха, Сейдер, я в такие дни не лгу, как-никак окончил Хейдер, бышь всего лишь МГУ». Вот. Леонид Ильич пишет, как дышит. Понимаете, вот у Булата есть изумительное, там каждый, ну, правда, он слышит, но, в общем, смысл такой, что каждый пишет, как он дышит. Вот как Леонид Ильич дышит, так он и пишет. Я послал Леониду Ильичу свою книжечку о чайке. Простите, что я ввинчиваю, так сказать, себя в этот юбилей. Но дело в том, что Леонид Ильич мне ответил таким стихотворением. «Театром Горького зовут, на занавеси чайка. Я не пойму, в чем дело тут, паперная отвечайка. А в Горьком на автозаводе машина «Чайка» выпускается. Для Антона Павловича вроде компенсация получается». Вот. И, значит, заключая, мне хочется сказать, что Леонид Ильич – это наша гордость, наша радость и наше хорошее настроение. Кстати, когда я сказал, что хорошее настроение, я сидел сейчас, есть такая рабочая комната писателя в ЦДЛ. Я открыл нашу родимую большую советскую энциклопедию и прочитал, что такое настроение. Это общее эмоциональное состояние человека, которое вызывается какими-либо объективными причинами. Поэтому, если у вас какое-то настроение просто так, беспричинный смех, это уже не подходит. Вот. И конец там очень мне понравился. Обусловленность N, то есть настроение, объективными причинами и подчинение его объективными закономерностями не исключает возможности и необходимости для человека владеть своим N. Не допускать несоответствующего общественным требованиям выражения его, то есть N. Преодолевать возможное отрицательное влияние N на выполнение задач, которые стоят перед человеком. Понимаете? То есть, например, если человек скажет, что-то мне взгрустнулось, то он уже мешает выполнению задач, которые стоят перед ним. И вот когда я думаю, что такое Леонид Ильич, я придумал такое определение, что Леонид Осипович – это хорошее настроение, а живой человек с плохим настроением – это такой же абсурд, как мертвый человек с хорошим настроением.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете запись 1981 года. Друзья Леонида Утесова отмечают 86-летие артиста в Московском Центральном доме работников искусств.
Наш дорогой, мы сегодня перезямовали еще один зяма – герб.
Никаких достоинств твоих я перечислять не буду. Было бы прекрасно поговорить о твоих очаровательных недостатках. Мне обидно, что когда я привожу тебе какие-то милые наблюдения из Одессы, ты потом их выдаешь за свои. Обидно. Но я на всю жизнь очарован южно-русским сдвоенным «Н». Его не существует. Оно нужно для слова «юность». Только в этом слове оно есть. Не об этом речь. Речь о том, что ты вся наша жизнь. Давай, мой мальчик, давай, дорогой. Твой девятый десяток подошел к середине. Дни бегут, что же годы летят. Но чем испытаний дар и чем слава старинней, тем оно драгоценней сто крат. Нынче ретро в цене, наши годы такие, и лишь только заслышу я песню твою, подступает к глазам колдовство ностальгии. Я было, я твое узнаю, ты был со мною в ФЗУ на заводе и в третьем взводе. Там на природе в некотором роде. Вот что он значит для меня. Голос люди тут не до породи. Уверяю.
Лет тому назад был мой юбилей, мне было 70 лет. Я сидел, выходили люди, говорили мне какие-то ласковые, дружеские слова, говорили, что я замечательный актер, что я чудесный певец, что я очаровательный человек. Я сидел, думал, товарищи, вы немножечко врете мне, наверное. А вообще, почему вы мне все это сразу в один вечер выдаете? Почему вы мне не выдавали это за всю мою жизнь понемножечку? Я был бы моложе и здоровее. Но вот сегодня антиюбилей. И какая огромная радость. Почему радость для меня? Потому что я человек смеха. Я считаю, что люди, лишенные восприятия юмора, это не люди. Потому что из всех живущих на Земле существ только человек знает, что такое юмор. Надо уметь смеяться даже над своими поступками. Я сейчас вышел. Программа была длинная, огромная программа. Я вышел и подумал, надо мне начать с одной фразы. Существует на одном языке такая фраза. «Вус зыберек истцу» – «Все, что больше, то лишнее». И вот я решил, что, может быть, я и есть то, что больше и что лишнее. Я вспомнил старый одесский анекдот, поскольку это антикварный магазин. Значит, это антикварный рассказ. Идет в Одессе по улице человек. А в Одессе в то время было очень много греков. Навстречу идет грек. Человек отнесет пакет какой-то. Грек спрашивает, что не соки? Он говорит, рыбу. Рыба не соки. Какая рыба не соки? Он говорит, кефаль, кефалика. Первая рыба света есть, кефалика. Что будете делать, кефалика? Он говорит, сварю. Услыхал грек, сварю, свалился в обморок и лежит. В это время другой грек идет, увидел этого лежащего, говорит, что он делал, что такое? Почему, папа, я не лежите? Обморок, что было? Он говорит, ну я иду, несу пакет. Он навстречу, спрашивает, что несу? Я говорю, рыбу. Он спрашивает, какую? Я говорю, кефаль. Он спрашивает, что делать буду? Я говорю, сварю. Он услышал, сварю, вот свалился, лежит. Тот грек говорит, что вы говорите? Кефалика варихи. Кефалика первая рыба света есть, и не за кефалика варихи. Кефалика надо за реки. Надо взять кефалика, надо за ровня взять. Положите кефалика, эна, диа, триа, тесла, пенте, положите, и на за ровня поставить. Она там жарится, раненый такой красивый, хороший. И так он взять такой себе сюда, 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 сюда. Потом барабанские масла поливать, маслинка поразить, так, 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 здесь. Потом взять ножик так порезать, раз, так, 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 два, так, 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 три, так, 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 четыре, так, 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 так. Потом взять и так ротья положите. Она так идет, идет, идет. А тот грек, который упал, поднимается и говорит, лимон. Лимончик надо, лимончик! Так вот, я себя сегодня почувствовал в роли лимончика. От всего сердца вам огромнейшая благодарность моя. Спасибо вам.
Вы слушали запись «Утесовского вечера», который состоялся в 1981 году в Москве, в день 86-летия артиста. Спустя год Утесов умер. Запись подготовил журналист, театральный режиссер и участник «Утесовского вечера» Юрий Векслер. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца, редактор и ведущий Игорь Померанцев.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.